Это были новости на волнах Радио Свобода.
С новостями вас знакомит Сергей Мулин. Сегодня пятница, 20 февраля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. О погоде в крупнейших мегаполисах России. В Москве сегодня синоптики обещают минус 2, облачную погоду и небольшой снег. В Санкт-Петербурге немного похолоднее, минус 4, переменная облачность и также небольшой снег. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Некоторые ее темы. Оправдательный вердикт присяжных по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Сегодня в суде состоится его обсуждение. Муниципальные выборы в Петербурге. Оппозиция заявляет о незаконном вмешательстве милиции. Судебные приставы могут получить большие полномочия. Госдума во втором чтении одобрила специальный законопроект. Если он будет принят, и без того непопулярная даже в среде законопослушных граждан служба исполнения судебных решений получит право также на оперативно-розыскную деятельность. По объему полномочий служба судебных исполнителей в этом случае пополнит список так называемых «силовых структур». Сталкивались ли вы с судебными приставами? Такова тема для обсуждения со слушателями сегодня. Поделиться собственным опытом или опытом знакомых можно, прислав нам сообщение. Пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно отправлять на пейджер, на номер 8-903-743-2801. Позже я также сообщу номер телефона для звонков в студию с ответом на вопрос, сталкивались ли вы с судебными приставами. И такой же вопрос наши корреспонденты задавали жителям и гостям нескольких российских городов. В Саранске с народом общался корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Знаю с отрицательной стороны.
Не хочу говорить на эту тему. У меня личная неприязнь к этому. Я не могу быть объективной, не хочу.
Ой, никогда не задумывался. Да у меня в кошельке ничего нет. Кто будет меня покушаться?
Для моего предприятия они должны выполнить взыскание других организаций. Они вообще бездействуют в течение 4 лет. Они причинили мне вред, не взыскивают, поскольку юридическое лицо. Я в арбитраж подала. На 830 тысяч иск на Ленинский судебный пристав я выставила. Они все возмущены, потому что это официальные органы, о них, оказывается, вообще нельзя выставлять.
Нет, мне не приходилось с этим сталкиваться, слава богу. Но недавно, буквально неделю назад, была такая ситуация, когда в нашем подъезде люди, которые называли себя службой судебных приставов, приходили к нашим соседям, которые проживают этажом выше. Все это происходило довольно шумно, громко, вплоть до того, что стучали в дверь, я не знаю, выламывали ли ее или нет, но там очень громко в дверь это ломились, и потом несколько часов продолжалась ситуация, которая сопровождалась разными скандалами, криками и прочее. Я думаю, что людям надо работать немножко потактичнее. И даже если там люди это в чем-то виновны были, но все это сопровождалось детскими криками и женскими криками. Не понравилась мне эта ситуация.
Нет, я не сталкивалась, но, к сожалению, по отзывам знакомых, знаю, что ведут себя недовольно группы, и в прессе писали, что даже бывают случаи берут взятки.
Мне как-то интерес нет, скажем так, к ним.
В мою дверь позвонили. Я была дома одна, с двумя маленькими детьми. Одному год, другому скоро 3 будет. Мужчина, женщина. Представили судебными исполнительными приставами. Говорит, вот у нас исполнительный лист на вашу маму. Я говорю, это какая-то ошибка. Прописано в совсем другом месте. Вот я дома одна, с детьми. Я говорю, уходите вон, вы не имеете никакого права. Они, значит, мы не уйдем. Все, давай описывать. Проходит, то они там что хотят, делают. Акт составил, говорит, подписывать. Я говорю, я не буду подписывать. Все, мы будем вызывать милицию. Она нам не подчиняется. Милиция меня, значит, забирает с двумя детьми, с маленькими, везет меня в Ленинский РУВД. Они дают мне акт, они сами себе составили акт. Там написано, что я ее била руками, ногами, порвала ей кофту. У меня вообще просто слов не было. Ну, участковый пришел, все записал. Вот теперь дело в прокуратуре у меня, что я ее избила.
Вот что отвечали на вопрос, сталкивались ли вы с судебными приставами гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сегодня в Московском окружном военном суде, где рассматривается дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, пройдет обсуждение вердикта присяжных. Накануне они оправдали всех четверых подсудимых – братьев Джабраила и Ибрагима Махмудовых, бывшего сотрудника УБОП Сергея Хаджикурбанова и подполковника ФСБ Павла Рягузова, который фигурировал в деле по эпизоду, не связанному с убийством журналистки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Когда председательствующий Евгений Зубов обращался с напутственным словом к присяжным, никто с уверенностью не мог сказать, каким будет вердикт. И хотя все свидетельствовало скорее в пользу оправдания, интрига сохранялась до последнего момента. Перед присяжными было поставлено 20 вопросов, и, отправляя их в совещательную комнату, Евгений Зубов напутствовал: «Никто из вас не был очевидцем событий. Вам предстоит восстанавливать их по тем доказательствам, которые были представлены в ходе судебного следствия. Но вердикт не может быть основан на предположениях и догадках. И оценивать доказательства вы должны в совокупности и ориентируясь на внутренние убеждения. Вы являетесь судьями факта. Решение выносить вам». На то, чтобы вынести вердикт, заседателям понадобилось чуть меньше 2 часов, по истечении которых присутствующие в зале из уст старшины присяжных услышали, что подсудимые оправданы по всем предъявленным пунктам обвинения. Единственный вопрос опросного листа, на который был дан утвердительный ответ, касался того факта, что 7 октября 2006 года Анна Политковская была убита в подъезде собственного дома. Зал встретил вердикт присяжных аплодисментами. Мать братьев Махмудовых залпа не скрывала радости.
Я очень благодарна им, что они все-таки вынесли правильное решение. Я и надеялась на это, потому что я знала, что мои дети ни в чем не виновны. Я это точно знала. Спасибо суду и присяжным заседателям за это решение.
Джабраил Махмудов отметил, что очень надеется на то, что руководитель следственной группы Педрос Горебян доведет дело об убийстве Анны Политковской до логического финала и найдет настоящих виновных в совершении этого преступления.
Надеюсь, ему Бог даст и Бог поможет. Если когда-нибудь в жизни у меня такая возможность появится, для меня на самом деле это смысл жизни будет искать и узнать, кто это на самом деле сделал.
Пожалуй, не меньше, чем его подзащитный, оправдательному вердикту радовался адвокат Мурат Мусаев. Это было его первое дело с участием присяжных и сразу оправдательный вердикт.
Сейчас скажу, что это банальная и пафосная справедливость восторжествовала. Случай исключительный для России. Исключительный, не единственный, конечно, но один из 100, может быть, даже 1000 в делах такого рода, в делах политических. Слава Богу, честь и хвала присяжным, которые оказались принципиальными, которые дошли с этой своей принципиальностью со стадии отбора присяжных до стадии вынесения вердикта.
В пятницу Ибрагим и Джабраил Махмудовы, Сергей Хаджикурбанов и Павел Рягузов вернутся в Московский окружной военный суд, но уже не как подсудимые. Им предстоит принять участие в обсуждении последствий вердикта, еще одна юридическая формальность, после чего председательствующий удалится для вынесения приговора. Безусловно, он будет оправдательным. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 7:15. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Предварительное слушание по новому делу против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего руководителя Минотепа Платона Лебедева состоится 3 марта в Хамовническом суде Москвы. Для этого обоих этапируют из Читы в столицу. «Новая газета» и семья журналистки Анны Политковской считают, что люди, ранее обвинявшиеся в причастности к ее убийству и оправданные в четверг присяжными, имели отношение к преступлению. 2 граждан России, похищенных боевиками в дельте реки Нигер, обнаружены нигерийским военным патрулем. Россия выразила сожаление в связи с трагическим инцидентом с судном «Ньюстар», при котором был открыт огонь с российского пограничного судна. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». «Российский час» с Мариной Тимашевой. В «Раде Карамазовы» в Мариинском театре. Единый госэкзамен по истории или «Угадай-ка в клеточку». Вифлеемская звезда в школе драматического искусства. 5 вечеров с Володиным. Таковы главные темы, точнее некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14:07 по московскому времени. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В студии рядом со мной Валерия Шабаева. На этой неделе она читает российские газеты. И сейчас мы пробежимся по заголовкам и основным темам сегодняшней прессы. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения. Тема основная и единственная сегодня – это оправдание обвиняемых по делу Анны Политковской.
Да, эта тема и в нашем эфире превалирует.
Безусловно. Ну, говорят о том, что вердикт вынесли присяжные единогласно. Таким образом, спустя 2 года после открытия дела правоохранительные органы продемонстрировали полную беспомощность в расследовании крупнейшего политического убийства последнего времени. Это пишет независимый Коммерсант, добавляет, прокуратура готовится обжаловать оправдательный приговор. Представители потерпевших и сами говорят, что в суд следствием было представлено сырое дело. Ну а теперь, собственно, заголовки «Правосудие ошибок», независимая газета. Обвинению предъявили оправдание. Коммерсант: убийство Политковской полностью оправданно, перекликается заголовок в «Московском комсомольце» с «Коммерсантовским». Выслушав последнее слово обвиняемых, часть присяжных прослезились, об этом пишет «Комсомольская правда». Ну, к другим темам, они тоже представлены. Госкорпорации просят вернуть подарки, сообщает «Коммерсант» в центральной публикации на первой полосе. Правительство в начале 2008 года, активно раздававшее средства в капитал госкорпорации, может частично вернуть их обратно для финансирования дефицита бюджета. О возможности изъятия вкладов Минфин ведет переговоры с Роснано, фондом поддержки ЖКХ. Возможно, часть денег заберут в бюджет 2009 и у Олимпстроя. Главы Роснано Анатолий Чубайс и фонда ЖКХ Константин Цицын уже готовы поделиться с бюджетом по максимуму. Экономисты не исключают, что кризис ликвидирует госкорпорации как идею или, по крайней мере, заставит Белый дом пересмотреть принципы их работы. Напомню, об этом пишет газета «Коммерсант». Ну, кризис – это тема, которая постоянная неизбежна. Сегодня независимые пишет о том, что россияне стремительно беднеют, так звучит заголовок. Третий месяц подряд падают зарплаты, и четвертый месяц сокращаются общие доходы населения. В январе реальная зарплата с поправкой на инфляцию упала на 9,1%. Реальные доходы населения на 6,7% к январю прошлого года. Такие данные опубликовал вчера Росстат, который также отметил резкий рост безработицы. Эксперты считают, что доходы населения продолжат падение, по крайней мере, до конца 2009 года. Ну и вот на эту тему в «Новой газете» заголовок и публикации «Глубинка. Точка. Погружение». Речь идет о том, что провинция возвращается в проклятые 90-е. Это корреспонденции из Саратовской области и Краснодарского края. Люди начинают зарабатывать, чем могут, в частности, вяжут мочалки. Ну, есть еще, конечно, ряд тем, ряд публикаций. «Лазейка закрыта». Эту тему разрабатывает газета «Ведомости». Ну,
Что за лазейка?
А лазейка – это речь идет о страховщиках. Вот Росстрахнадзор не позволил страховщикам оставить возможность отказывать клиентам в выплатах по ОСАГО. Так что, ну, вот тут хоть какой-то позитив.
Спасибо, Валерия Шабаева сегодня читает газеты, и мы еще обязательно встретимся и подробнее расскажем о многих публикациях, которые Валерия упомянула сейчас. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Неожиданные трудности возникли в ходе предвыборной кампании на муниципальных выборах в Петербурге у некоторых оппозиционных кандидатов. Милиционеры проверяют подлинность подписей, отданных за них, то есть за оппозиционных кандидатов, и склоняют людей к отзыву своих подписей. Вот на эту тему репортаж Татьяны Вольцкой.
В муниципальном образовании Юнталова на выборы идут кандидаты от общественной организации «Сохраним Юнталова», попортившие много крови властям в упорной борьбе и с подступающей к юнталовскому заказнику жилой застройкой, и со строительством рядом с ним западного скоростного диаметра, и с планами построить там новый зоопарк в месте, непригодном для жизни большинства животных. Сначала зеленых кандидатов не зарегистрировала избирательная комиссия, а когда многие были восстановлены в суде, стало известно, что через 2 недели после завершения проверки подписи в 53-й отдел милиции поступило заявление о том, что подписи у всех 13 кандидатов поддельные, говорит представительница организации «Сохраним Юнталова» Вера Пономарева.
Вчера мы стали получать сообщения от людей, которые поставили подписи в поддержку нашего выдвижения, что по их квартирам ходят милиционеры с подписными листами кандидатов, требуют подтвердить подписи. Мы расцениваем это как давление на избирателей на наших, когда люди ставили за нас подпись, они не ожидали, что к ним придут милиционеры.
То, что милиционеры действительно ходили по квартирам, подтвердил начальник 53-го отдела милиции Юрий Ткачев.
На заявление пришел инспектор проверку проводит по данному факту. Перепроверяют, были ли люди в связи с тем, кто собирал подпись, брал там объяснение.
А вот что говорит Ольга Цепилова, тоже из организации «Сохраним Юнталова».
Мы получили заключение экспертов о том, что ряд подписей вызывает сомнения. Это, кстати сказать, вообще для суда совершенно не определение, потому что по закону, понимаете, недостоверная подпись признается только в том случае, если один человек подписал за другого, и об этом эксперт уверенно говорит. На этом основании мы обжаловали дело в суде и 2 суда выиграли сразу же. Когда начали выигрывать, наш центр избирком начал политику затягивания вести. Они отменили свое решение об отмене нам регистрации, но не зарегистрировали нас. Вынесли постановление о повторной проверке. Нам пришлось его оспаривать. Параллельно они обзвонили всех наших избирателей, и все подтвердили свои подписи. Но они, видимо, решили, что по телефону это не очень действенная тактика. Они уже тогда нарушали закон. И вот решили, что человек в форме, видимо, может произвести большее впечатление. Когда они ходят по домам, они еще и ведут агитацию. Они говорят, что не самые лучшие люди рвутся во власть. И поэтому вы должны проявить гражданскую ответственность и как-то этих людей отодвинуть от этого процесса. Вот такие разговоры, кстати, есть люди, которые готовы это подтвердить.
По этому поводу зеленые кандидаты собираются подать заявление в прокуратуру. Они настаивают на том, что повторная проверка подписей совершенно незаконна. Кстати, в горосбиркоме подтверждают, что любые проверки подписей избирателей после 1 февраля являются незаконными. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Лидеры США и Канады заявляют, что 2 страны будут продолжать дружить и торговать. Экономические проблемы бьют по природному оптимизму американцев. Мать 8 близнецов может лишиться дома. Это некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В четверг президент Обама совершил первый зарубежный визит. Поездка в Канаду, которая является главным торговым партнером и союзником США, была краткой и насыщенной, рассказывает Алан Давыдов.
Президент США Барак Обама и премьер-министр Канады Стивен Харпер обсудили в Оттаве широкий круг вопросов экономического и военного сотрудничества. Обама дал понять, что не будет спешить с введением протекционистских мер, которые, как полагают, могут подорвать североамериканское соглашение о свободной торговле НАФТА. Ранее Обама выступал за ужесточение трудовых и природоохранных стандартов для канадских и мексиканских производителей в целях создания равных условий в конкуренции с производителями американскими. На совместной с Харпером пресс-конференции в четверг Обама признал, что в данной ситуации более приоритетным все же является развитие торговли между 2 странами. Он предложил более тщательно проработать положение НАФТА, в котором обговариваются трудовые и природоохранные стандарты, и его канадский визави согласился с этим в надежде подвести черту под малоприятным аспектом переговоров. Обама и Харпер объявили о начале совместного американо-канадского диалога по чистой энергетике. Диалог предполагает объединение сил обеих стран в научно-технологических разработках экологически чистых видов энергии. Речь идет не только о технологиях снижения углеродных выбросов, но и о создании надежной объединенной энергосистемы, которая поможет в будущем доставлять чистую и возобновляемую энергию в жилые дома, на объекты промышленности и сервиса, сказал Барак Обама. Этот вопрос важен не только для США или Канады. Это всемирная проблема, с которой необходимо справиться. Для нас, как для 2 процветающих стран, важно подать пример в ее решении. Оба лидера старались развеять впечатление о различии в подходах США и Канады к войне в Афганистане. На пресс-конференции в Оттаве Обама сказал, что не настаивает на том, чтобы Канада, потерявшая в Афганистане убитыми свыше 100 военнослужащих, взяла на себя дополнительные обязательства по участию в боевых операциях в этой стране. Канада намерена в 2011 году вывести из Афганистана свой воинский контингент численностью в 2500 человек, в то время как Обама, наоборот, решил расширить американский контингент в Афганистане на 17 000 военнослужащих. По словам премьера Стивена Харпера, Канада намерена сосредоточиться скорее на обучении афганской армии. Харпер выразил надежду на сохранение устойчивых взаимоотношений между двумя странами, вне зависимости от разницы в подходах по тому или иному вопросу. Канада и США в экономическом, социальном и культурном смысле, в смысле международного партнерства, связаны теснее, чем любые две другие страны на Земле. Несмотря на снег и мороз, кортеж Барака Обамы на улицах канадской столицы с энтузиазмом приветствовали тысячи людей.
Рассказывал Алан Давыдов. Экономические трудности бьют по природному оптимизму американцев. Все меньшее число опрошенных верит в то, что ситуация вскоре изменится к лучшему. Подобные психологические установки могут негативно отозваться и на экономической ситуации. Слово Яну Рунову.
Почти 50% опрошенных испытывают нервный стресс из-за растущего страха потерять работу. Всего год назад таких людей было в два раза меньше. По данным опроса, несколько снизились надежды на то, что принятый Конгрессом и подписанный президентом Обамой план стимулирования экономики скоро поможет создать обещанные 3,5 миллиона рабочих мест, и экономическое положение станет улучшаться. Экономический кризис отражается на повседневной жизни и на состоянии здоровья американцев. Потеряв работу или не зная, как уберечь дом от кредиторов, человек впадает в депрессию, ухудшаются отношения в семье. Все чаще появляются сообщения о самоубийствах. У кого сейчас много работы, так это у адвокатов, занимающихся оформлением банкротства, и у врачей, психиатров и психологов, помогающих справиться с депрессией. Вот что говорит о депрессии на почве финансовых проблем врач-психолог из Колорадо Стефани Смит. Окружающие замечают, что у человека постоянно плохое настроение, он становится более замкнутым или более раздражительным, чем раньше. Нехватка денег всегда была поводом для беспокойства, но нынешний финансово-экономический кризис вызвал колоссальную вспышку клинических нервных расстройств. Это отражается почти на всех аспектах нашей жизни. Что можно делать, если ситуация вне вашего контроля? В первую очередь сосредоточиться на том, что вы в состоянии контролировать. Поскольку депрессия, вызванная финансово-экономическими проблемами, может лишить вас сна и аппетита, может ослабить сопротивляемость организма простудным заболеваниям, может повысить утомляемость и так далее, то в наших силах как-то с этим бороться. Самое лучшее — это спорт, длительные прогулки, экскурсии, посещение бесплатных концертов. Все годится, что выводит вас из депрессивного состояния. Йога, дружеская беседа, посещение службы в храме. Страх лишиться заработка или сбережений испытывают теперь как малообеспеченные, так и зажиточные. Год назад 46% опасались, что не смогут оплатить счета за различные услуги. Теперь об этом думают 65%. Две трети американского населения сомневаются, что им удастся сохранить отложенный на старость капитал, а более 50% вообще не верят, что у них будет спокойная, обеспеченная старость. Год назад так думали только 34%.
Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени. Час прессы на радио «Свобода». 1 марта в Петербурге пройдут муниципальные выборы. Предвыборная кампания в разгаре, но в петербургских средствах массовой информации заговор молчания вокруг муниципальных выборов. Об этом, а также о своем опыте освещения этих выборов рассказывают петербургские журналисты, политический обозреватель интернет-издания «Фонтанка.ру» Алексей Яушев и независимый журналист Светлана Гаврилина, ведущий программы Виктор Резунков. Час прессы сегодня в 13 часов 7 минут. А далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями. Сталкивались ли вы с судебными приставами? Нам интересен и собственный опыт наших слушателей, и их наблюдения. Ведь вскоре служба судебных приставов получит еще большие полномочия. С ответом на вопрос о собственном опыте взаимоотношений с судебными приставами через 5 минут звоните по номеру 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжают новости.
Радио «Свобода». Новости.
Новая газета и семья журналистки Анны Политковской считают, что люди, ранее обвинявшиеся в причастности к ее убийству и оправданные в четверг присяжными, имели отношение к преступлению. Об этом на пресс-конференции в Москве заявили шеф-редактор газеты Сергей Соколов и сын Политковской Илья. Адвоката бывшего главы Минотепа Платона Лебедева не пропустили сегодня в СИЗО Читы к подзащитному, поскольку никто не видел ни экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского, ни его клиента, заявил адвокат. Нельзя достоверно утверждать, что они все еще находятся в Чите. Двое граждан России, похищенных боевиками в дельте реки Нигер, обнаружены нигерийским военным патрулем. Обоим, которые являются работниками местного алюминиевого завода, удалось бежать из плена боевиков. Несколько дней беглецы блуждали в поисках дороги. Россия выразила сожаление в связи с трагическим инцидентом с судном «Юстар», при котором был открыт огонь с российского пограничного судна. На сухогрузе «Юстар», который затонул, находились 16 членов экипажа, только половину из них удалось спасти. Предварительные слушания по новому делу против экс-главы ЮКСа Михаила Ходорковского и бывшего руководителя Минотепа Платона Лебедева состоится 3 марта в Хамовническом суде Москвы. Для этого обоих этапируют из Читы в столицу. В Израиле лидер правоцентристской партии Ликуд Бенямин Нетаньяху заручился поддержкой партии Авигдора Либермана «Наш дом Израиль». Такая поддержка позволяет Нетаньяху рассчитывать на то, что именно ему будет поручено формирование нового правительства. Президент США Барак Обама, находящийся с визитом в Канаде, приветствовал усилия этой страны, направленные на противодействие экономическому кризису и вклад Канады в решение проблем Афганистана. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сказала, что отношения с КНДР не улучшатся до тех пор, пока Пхеньян отказывается от переговоров с Южной Кореей. Выступая сегодня в Сеуле, госсекретарь США призвала Северную Корею выполнить свое обязательство по прекращению ядерной программы.
В Москве 7:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Дополним выпуск новостей прогнозом погоды в крупнейших российских мегаполисах. В Москве сегодня обещают -2, облачно и небольшой снег. А в Санкт-Петербурге -4, переменную облачность и также небольшой снег. А теперь к той теме, которую мы сегодня намерены обсудить с нашими слушателями. Государственная Дума во втором чтении одобрила законопроект, направленный на расширение полномочий Федеральной службы судебных приставов. В частности, речь идет о наделении судебных исполнителей правом на оперативно-розыскную деятельность. Больше подробностей у корреспондента «Радио Свобода» Тамары Леленковой.
Одобренный Государственной Думой законопроект должен расширить полномочия судебных приставов-исполнителей, предоставив им большие возможности для исполнения судебных актов. В настоящее время приставы являются обычными государственными служащими, не имеющими прямого доступа к оперативной информации. О предложенных законопроектом поправках рассказала советник отдела по взаимодействию со СМИ Федеральной службы судебных приставов Любовь Польшакова.
Служба судебных приставов занимается розыском имущества должников, но при этом она не имеет права разыскивать должников физических лиц. А так как основная часть наших исполнительных производств – это алиментные обязательства, и нам необходимо разыскивать не только имущество этих алиментщиков, но и самих алиментщиков, то тут нам, безусловно, необходимы функции оперативно-розыскной деятельности. А для того, чтобы обладать функциями оперативно-розыскной деятельности, нам необходимо быть членом правоохранительных органов.
Вопрос о том, чтобы наделить службу судебных приставов правом на оперативно-розыскную деятельность, обсуждается не первый год. О прошлых и нынешних поправках я попросила рассказать менеджера проекта «Судебная реформа», директора Института правовых исследований Государственного университета Высшей школы экономики Екатерину Мишину.
Те поправки, которые вносились в последние годы, они в основном были ориентированы на то, чтобы у судебных приставов было больше возможности реализовывать свои функции, приводить в исполнение судебное решение. Не все эти поправки у меня вызывают большой восторг, но вот в частности идея ограничения свободы передвижения граждан, отказ выдачи заграничного паспорта человеку, который является злостным неплательщиком алиментов, это все вещи, знаете, несущие в себе широкие возможности для злоупотребления. Поэтому я считаю, что, наверное, нужно предоставить судебным приставам более широкие возможности по розыску активов, но это все должно очень четко быть согласовано с функциями структур, в обязанности в которых по закону входит оперативно-розыскная деятельность.
Помимо этих, некоторые эксперты высказывают опасения, что придание службе судебных приставов статуса правоохранительных органов позволит им претендовать также на дополнительные полномочия. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, сталкивались ли они с судебными приставами. Ответы на этот вопрос можно присылать смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801 или на пейджер 660-1055, абонент «Радио Свобода». Есть одно сообщение от Бориса из МИАСа, он пишет коротко: «Столкнемся». Видимо, столкнемся еще. А вот что думают наши слушатели, которые дозвонились к нам в студию по телефону 8 800 222 12, узнаем в ближайшие минуты. На связи Сергей из Армавира. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Вы сталкивались?
Нет, не сталкивался и никому не советую. Я вообще-то разными дорожками с ними хожу. Но у меня есть один знакомый, когда-то я с ним, ну, это знакомый там по музыке, там по дискам, допустим. Вот, он сейчас стал вот таким опричником, как сказать. Так он делает вид, что, ну, они вот такие в форме генералы, мини-генералы. И вот мне еще такое вот замечание, их можно сравнить как рэкетиры в форме, там, допустим, вот, или чекисты, вот. Они ходят, раскулачивают людей, как бы, понимаете, вот они должны... Вот интересно, если они вот за ЖКХ должны, кто-то с них спросит, вот, там... Долг этот, по-моему, с них спросить некому.
Ну да, они должны быть чисты перед законом сами, в первую очередь.
Ну, возможно, да.
Ну, спасибо. Сергей из Армавира отвечал на вопрос, сталкивался ли он с судебными приставами. С приставами он лично не сталкивался. А вот что, как дела обстоят у Александра из Петербурга, узнаем сейчас. Александр, доброе утро.
Здравствуйте. Ну, я лично на судебных приставах никаких... Никакой злобы не имею, они каждый выполняет свое дело на своем месте. Вот я выплачивал наличными своей жене алименты, давал на руки сразу большую сумму за год, все были довольны, а потом она подала заявление в судебные органы, что якобы я никаких алиментов не плачу. Вот тут я и познакомился с судебными приставами, и мне пришлось платить эти алименты по второму разу. Вот, и верь после этого женщинам. А в принципе, я думаю, что нам, вот нашему государству, надо облегчить, снять в какой-то мере, вот как мы снимаем долги из каких-то стран. Вот у нас очень большая проблема с деторождаемостью, да, и вот нагрузили наших мужиков всякими обузами, да, ну, хотя бы здесь, вот в этой проблеме, разгрузило бы нас государство.
Да, и у судебных приставов было бы поменьше работы. Я понимаю, к чему вы ведете. Возможно, я не знаю, не наше дело судить, но ваше мнение принято, и спасибо вам большое. Итак, вопрос наш. Сталкивались ли вы с судебными приставами? И у нас еще есть время послушать ответ Геннадия Ивановича из Саратовской области. Геннадий Иванович, доброе утро.
Доброе утро. Я неоднократно сталкивался с судебными приставами. Один период у меня в течение года не было воды по вине ЖКХ. Я обратился в суд. Суд вынес решение восстановить снабжение воды и возместить моральный ущерб в сумме 500 рублей. В течение года без воды моральный ущерб 500 рублей. Но ЖКХ объявили банкротом. Я обратился к судебным приставам. Судебные приставы исполнительный лист направили конкурсному управляющему.
Ну, в общем, пустили по инстанциям.
И все это заглохло.
Ну, за 500 рублей они, видимо, не стали очень сильно стараться.
Не стали за 500, да. Но дело в том, что я обратился к прокурору. Прокурор мне сказал, сослался я на статью 52 Конституции, где государство обеспечивает компенсацию причиненного ущерба. Прокурор мне сказал, а за чей счет, мол, если банкрот, денег нет, за чей счет? Я говорю, ну государство обеспечивает. Ну вы же понимаете...
Понятно, понятно. Геннадий Иванович, спасибо вам большое. К сожалению, у нас нет времени пока, чтобы продолжить диалог. Я надеюсь, вы продолжите нас слушать и когда-нибудь еще до нас дозвонитесь. Также мы в следующем часе выслушаем другие мнения других наших слушателей, также по телефону 8 800 222 12. Напомню вопрос, сталкивались ли вы с судебными приставами?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
С
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Спутник Юпитера Европу будут изучать в первую очередь. Бозон Хиггса могут быстрее найти в ускорителе «Тиватрон». Ученые впервые получили четкое изображение оболочки вируса. В арабских странах гидроресурсы можно поможет экономить песок с водоотталкивающим покрытием. Об этом и не только в новостях науки с подробностями Ольга Орлова.
Руководство НАСА и Европейского космического агентства объявили о своих долгосрочных планах исследований Солнечной системы. На встрече, проходившей в Вашингтоне, было принято решение развивать миссию, которая получила название Europa Jupiter System Mission. Стоимость миссии оценивается в несколько миллиардов евро. К Юпитеру будет отправлено два зонда, один из которых должен исследовать спутник Юпитера Европу. Предположительно, на Европе может быть жидкая вода. Проект полета к Сатурну и Титану руководители американского и европейского космических агентств сочли менее приоритетным. Американские ученые из Национальной ускорительной лаборатории Энрико Ферми, Фермилаб в Иллинойсе, считают, что им удастся обнаружить бозон Хиггса раньше, чем это будет сделано на Большом адронном коллайдере. «Теперь у нас есть отличные шансы первыми увидеть бозон Хиггса», заявил представитель Фермилаб доктор Дмитрий Денисов на ежегодном съезде Американской ассоциации содействия науке, в котором приняли участие и ученые из ЦЕРН. В настоящее время коллайдер остановлен, и его запуск состоится предположительно осенью. За это время американские физики рассчитывают довести до конца эксперимент на ускорителе «Тиватрон». По словам руководителя Большого адронного коллайдера профессора Эванса, сейчас идет здоровое соревнование, но будет очень жаль, если коллайдер не сможет обнаружить частицу первым, ведь ради этого он и был изначально задуман. Американские ученые из университета Риса получили самое четкое изображение оболочки вируса Penicillium staloniferum. Этот вирус инфицирует грибы. На нескольких сотнях снимков, выполненных в рентгеновском диапазоне, видны все 5 миллионов атомов, образующих оболочку. Чтобы получить изображение, ученые перевели оболочку вируса в кристаллическое состояние. Оболочка вируса защищает его спираль ДНК и позволяет вирусу проникать сквозь клеточную мембрану. Ученые считают, что если они будут точно знать, как устроена оболочка вируса, удастся разработать новые методы лечения и защиты клеток. Ученые из компании Dime Hydrophobic Materials из Объединенных Арабских Эмиратов предложили новый метод экономии воды. При поливе на песчаных почвах, особенно в странах Арабского Востока и в Африке, большое количество воды сразу уходит сквозь почву, и растения страдают от недостатка влаги. Их приходится поливать несколько раз в день, что при недостатке воды становится очень серьезной проблемой. Ученые предложили напылять на песчинке специальное водоотталкивающее покрытие. Из такого гидрофобного песка делается подушка, которая не пропускает воду, а сверху насыпается нормальная почва. При таком устройстве сада его можно будет поливать один раз в день, и экономия воды составит 75%. Ученые даже предположили, что тогда в пустыне можно будет выращивать рис.
Новости науки представила Ольга Орлова. В Москве 7 часов 43 минуты, практически уже 44 минуты. Мы снова в студии с Валерией Шабаевой. И сейчас мы выберем самые интересные публикации в сегодняшней прессе о мировой политике.
Это, я думаю, публикация в газетах, посвященная визиту Хавьера Солана в Белоруссию и его визитам. Его итогам, простите. Озаглавлена хорошо публикация во времени новостей. Солана хлебавший. И пишет газета. Вчера отношения Белоруссии с Евросоюзом обрели новое качество. После долгого охлаждения наступила настоящая оттепель. Этому способствовал визит в Минск верховного представителя по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Евросоюза, генсека Совета ЕС Хавьера Солана. Он провел переговоры с президентом Александром Лукашенко, главой МИДа Сергеем Мартыновым и представителями оппозиции. Коммерсант эту тему тоже активно разрабатывает. Целая полоса посвящена мировой практике этому вопросу. И пишет издание, что Белоруссия наряду с Грузией и Украиной может стать одним из ключевых партнеров Запада на постсоветском пространстве. Вчера во время своего визита в Минск, Хавьер Салан заявил о том, что Белоруссии будет отведено особое место в новой инициативе Евросоюза «Восточное партнерство». Судя по всему, ради вовлечения ее в свою орбиту, Запад решил не дожидаться смены неудобного режима, а строить отношения с той властью, которая есть. Если этот процесс пойдет без сбоев, Россия может не дождаться признания Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии, пишет газета «Коммерсант». Ну, а по мнению белорусских независимых политологов, к которым обратилось «Время новостей», нацеленность Европы на диалог с Минском объясняется желанием не допустить экономической дестабилизации в соседней стране в условиях мирового финансового кризиса, а также предотвратить усиление влияния России на Белоруссию. На белорусской внешней политике диалог с Европой отразится самым благоприятным образом. Минск решил играть на двух полях, а такая игра всегда выигрышна. Не думаю, что Белоруссия собирается уходить из сферы влияния России, но в то же время она согласна подчиниться общеевропейским правилам игры в той мере, в которой они совпадают с государственными интересами. Так сказала экс-депутат белорусского парламента Ольга Абрамова в беседе с корреспондентом «Времени новостей».
Спасибо, Валерия Шабаева. Сегодня встретимся еще неоднократно в эфире программы «Время свободы». А сейчас в Москве 7 часов 46 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Предварительное слушание по новому делу против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего руководителя Минотепа Платона Лебедева состоится 3 марта в Хамовническом суде Москвы. Для этого обоих этапируют из Читы в столицу. Россия выразила сожаление в связи с трагическим инцидентом с судном «Ньюстар», при котором был открыт огонь с российского пограничного судна. Выступая сегодня в Сеуле, госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала Северную Корею выполнить свое обязательство по прекращению ядерной программы. Курсы валют. Доллар 36 рублей 9 копеек, евро 45 рублей 44 копейки. Таковы главные новости к этому часу.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Корреспондент Радио Свобода сообщает последние подробности о процессе по делу об убийстве Анны Политковской.
Комментарии экспертов.
Яков Кротов оценивает первые шаги нового патриарха.
В блогах «Свободы».
Журналист Виталий Портников знает, почему президент Беларуси Александр Лукашенко одолел демократический зуд.
Свободанews.ру.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Томске инвалиды и родители детей-инвалидов объявили голодовку. Они требуют соблюдения областного и федерального законов по бесплатному предоставлению земельных участков. Уже более года семьи, где есть инвалиды, не могут добиться, чтобы им выделили участки земли для строительства жилья. После многочисленных обращений, в том числе и в приемную президента и премьер-министра, люди решились на крайнюю меру. Подробности в репортаже томского корреспондента «Радио Свобода» Мелани Бачиной.
Участники акции протеста требуют от властей одного – соблюдения закона. Стены двухкомнатной квартиры, где проходит голодовка, увешаны плакатами с обращениями к президенту Дмитрию Медведеву, премьеру Владимиру Путину и местной власти. По федеральному и областному законам инвалиды, репрессированные и многодетные семьи имеют право на получение земельного участка бесплатно. По факту в Томской области эти законы сегодня не работают, уверяют протестующие. Именно поэтому они решились пойти на крайнюю меру – бессрочную голодовку. Самой старшей участнице акции протеста 60 лет. Среди голодающих – родители детей-инвалидов и многодетные матери. Другого способа привлечь внимание к своей проблеме, говорит одна из участниц голодовки Марина Волкова, у них просто нет. Все испробовали.
Мы как бы не знаем, чего уже ждать. Мы предупреждали, что крайние шаги мы пойдем. У меня уже дома 2 папки документов отказов. Из Томского района, с мэрии, с приемной Путина. Ну, отовсюду. У меня ребенок инвалид. И чтобы улучшить свой жилищный вопрос, мы встали на очередь. С очереди нас сняли незаконно. Мы хотели взять землю тогда, чтобы построить дом, чтобы наш ребенок жил. Потому что самостоятельно он не сможет этого ни купить, ни сделать ничего. Но обращаясь по всем инстанциям, ко всем, у нас получилось, что нас не слышат.
Больше 150 семей в Томской области сегодня обратились с просьбой предоставить им землю. Только 20 через суд добились получения земли бесплатно. Судебное решение – единственный способ добиться выполнения закона от органов местного самоуправления, говорит защитник голодающих Игорь Пучков. Без судебного решения в районных администрациях с людьми никто даже не разговаривает.
Вот они 8 месяцев ходят по всем инстанциям, по Томскому району, в мэрию, обращались в обязательство правительства Российской Федерации, Путина, общественную приемную, и везде их футболят. И в связи с тем, что люди видят, что их права нарушаются, и с ним не хотят никто договариваться, разговаривать с этих проблем по предоставлениям земли, несколько человек, сначала 5, сегодня еще присоединилось 3, объявили голодовку в знак протеста, чтобы их услышали. Инвалиды хотят, согласно закону, они имеют право получить землю, они хотят получить земельный участок и построить там себе дома, чтобы их там дети инвалиды, или они там как инвалиды могли на свежем воздухе проживать. Федеральный областной закон дает это им право. Но, к сожалению, нету процедуры, как эту землю им получать.
Представители региональной власти после встречи с голодающими заявили, что нынешний закон о предоставлении земельных участков многодетным семьям и семьям инвалидов несовершенен. В нем не прописаны механизмы выделения земли, и именно поэтому закон не исполняется органами местного самоуправления. Заместитель губернатора по социальной политике Сергей Ильиных пообещал, что до апреля месяца в Томской области будет разработан новый законопроект о выделении земли, и там будут прописаны все механизмы льготного предоставления земельных участков под строительство.
Необходим порядок для всей территории Томской области, который бы определил механизм внеочередного предоставления земельных участков тем категориям граждан, которые определены федеральным и областным законом, причем предоставление этих земельных участков для целей жилищного строительства. Действительно, ситуация назрела, и такой закон, единый для всей территории Томской области, необходим. Нам сегодня предстоит очень сложная и непростая работа по подготовке закона, законопроекта, который этот порядок определит. Задача нетривиальная, потому что есть очень много тонкостей, и мы должны в этом законопроекте дать ответы на те вопросы, которые сегодня людей волнуют, и учесть все те вопросы, которые просто выпали из правового регулирования до этого. Будет создана при комитете рабочая группа, куда войдут представители администрации Томской области, представители органов местного самоуправления и представители, так скажем, стороны, нуждающейся в решении этого вопроса.
Участники голодовки заявили, что прекратят свою акцию протеста только после встречи с районными властями, которые должны исполнять закон, и лишь после того, как представители органов местного самоуправления дадут гарантии исполнения нового закона, голодовка прекратится до апреля. Если в апреле новый закон не заработает, люди намерены выйти на митинги и продолжить голодовку. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Ее продолжает рубрика «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о новых проблемах матери восьмерни. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Печально знаменитая история смещения губернатора Иллинойса Рода Благоевича, который пытался сорвать куш за назначение сенатора на место, освобожденное Бараком Обамой, может получить сенсационное продолжение. В четверг группа афроамериканских священников из Чикаго предложила сенатору Роналду Беррису, преемнику Обамы, назначенному Благоевичем всего месяц назад, подать в отставку. Проблема в том, что представление о безупречной репутации Берриса, бывшего генерального прокурора штата, который было главным аргументом его сторонников, оказалось безнадежно подорванным после того, как стало известно, что он скрыл неприятную правду во время слушаний в Иллинойском сенате. Тогда он твердо заявлял, что у него не было никаких контактов с Благоевичем и людьми из его окружения во время процедуры отбора бывшим губернатором кандидатов на сенатское кресло. Теперь выяснилось, что он не только вступил в такие контакты, но и предложил организовать сбор политических пожертвований для Благоевича. Иллинойские политики пытаются сейчас спасти хотя бы остатки своей репутации, призвав прокуратуру проверить действия сенатора на предмет состава преступления – лжи под присягой. Американские власти вступили в решающее судебное противостояние с одним из крупнейших мировых банков – швейцарским UBS, пытаясь раз и навсегда лишить швейцарских банкиров права на сохранение секретности вкладов американских граждан. В иске, поданном в федеральном суде в Майами, администрация Обамы требует от банка предоставления данных о 52 тысячах американских клиентов, скрывающих, как подозревают американские власти, свои средства от американской налоговой инспекции. Банк согласился обнародовать имена 200 вкладчиков, намеренно скрывающих доходы. Но он ни в какую не соглашается на большее, мотивируя это тем, что он не может нарушать швейцарские банковские законы, гарантирующие анонимность тех, кто неумышленно не декларирует свои доходы. И президент Швейцарии твердо выступил на стороне банка, объявив в четверг, что в его стране тайна банковских вкладов остается неприкосновенной. Эксперты теперь с интересом наблюдают за тем, чье слово возобладает, американского суда или швейцарского президента. И не придется ли швейцарскому банку покинуть американский рынок во имя доказательства святости принципа неприкосновенности вкладов. 14 детей, рожденные с помощью искусственного оплодотворения Надей Сулейман, могут лишиться крыши над головой. Стало известно, что банк может забрать дом у матери Сулейман, которая с прошлого года не платит по ипотечному кредиту. Вынужденная растить детей своей дочери на мизерный доход, Анжела Сулейман не представляет, как она будет поднимать 14 детей, рассказывает Владимир Морозов.
33-летняя Надя Сулейман, кроме рожденных недавно восьмерых, имеет еще шестерых детей моложе 7 лет. Она не работает и по бедности получает талоны на бесплатные продукты. Ее семья живет в четырехкомнатном доме Надиной матери Анжелы, которая задолжала за дом 23 тысячи долларов. Банк предупредил, что в июне ее дом могут продать с аукциона. Злые языки говорят, что Надя Сулейман родила еще 8 детей, чтобы привлечь к себе внимание публики и властей и с их помощью обеспечить себе надежную финансовую помощь и возможность и дальше жить, не работая. Она уже многого добилась. О ней знает вся страна. Врачи единодушно осуждают доктора, который провел искусственное оплодотворение. Медицинская ассоциация штата Калифорния ведет расследование. Дело в том, что доктор нарушил действующие в Калифорнии правила при искусственном оплодотворении женщины этого возраста использовать не более 2 эмбрионов. Врач, который помог ей забеременеть и родить 8 детей, вот его-то и надо наказать. Врач – богатый человек, пусть и платит за этот дом и содержит всю семью. Это было бы ему хорошим уроком. Чем кончится дело для врача, пока не ясно. Но кто же выселит из дома мать 14 детей? Найдутся благотворители, адвокаты, которые помогут. И по соображениям гуманности, и потому что причастность к делу Нади Сулейман гарантирует широкую известность. Интервью, которое многодетная мать дала недавно телеканалу NBC, смотрели более 11 миллионов человек. Большую аудиторию телекомпания смогла собрать только в 2007 году, когда там давали интервью наследники британского престола, принцы Уильям и Гарри. Американцы щедро помогают людям, о несчастьях которых поведал телевизор. Так та же NBC рассказала про 12-летнюю девочку Эрику, мать которой наркоманка. Теперь для Эрики создан благотворительный фонд, в который уже поступило 40 тысяч долларов. У девочки появился бесплатный репетитор. Но желающих помочь Наде Сулейман пока немного. Это частные лица. Компании пока не спешат с подарками. По данным опросов, 7 из 10 американцев осуждают ее. В популярной передаче «Опры Уинфри» даже Анжела Сулейман назвала поведение своей дочери крайне безответственным.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
А далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями. Сталкивались ли вы с судебными приставами? Нам интересны собственный опыт наших слушателей и их наблюдения, ведь вскоре служба судебных приставов получит еще большие полномочия. И сразу после выпуска новостей. Сегодня в Ижевске общественники собираются провести массовую акцию против нового утверждения Александра Волкова на посту главы Удмуртии. Утренняя информационная программа продолжается, и я сейчас попробую найти, что нам пишут наши слушатели на пейджер и на номер 8-903-743-2801 смс-сообщениями в ответ на вопрос, сталкивались ли они с судебными приставами. И на вопрос «нет, не сталкивался, но желал бы, чтобы этого не произошло», пишет Борис из Москвы. И еще одно сообщение. Михаил пишет о том, что его знакомые сталкивались, ничего хорошего из этого не вышло. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Американцы пришли к заключению, что нужно усилить военный контингент в Афганистане.
В конце концов, все мы расплачиваемся за кризис нашей ипотечной системы.
В суде удалось установить, что подписи были частично изменены неизвестными лицами.
Захватили огромное количество наркотиков, оружия.
Пенсионерка Наталья Андреева обратилась в Европейский суд с жалобой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 7345, 9520 и 17770.